Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 25-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова, продолжаем читать канон, который исполняется на утренне, входящий в состав всенощного бдения праздника. Напомним, что канон в качестве гимнографического жанра, жанра богослужебных песнопений, представляет собой последовательность небольших разделов текста, строф, именуемых ирмосами и тропарями. Строфы эти группируются в песни. Канон богослужебный обычно имеет 8 песней, которые нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть вторая песнь пропускается. Первая строфа в песни носит название «Ирмос», а последующие строфы называются тропарями. Само название «канон» можно перевести с греческого как «правило» или «образец». Связано такое название с тем, что по замыслу богослужебного устава тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. Библейские песни – это особые поэтические фрагменты Ветхого Завета, которые служат образцом, на который в своем содержании ориентируются тропари канона. Вот с этим именно связано название канон, то есть правило, образец. Служба праздника Рождества Христова имеет в своем составе 2 канона. Исполняются они так. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Затем четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона и так далее. То есть по песням исполняются вот эти 2 канона. В прошлый раз мы обратились к 9-й песне первого канона, то есть к последней песне праздничного канона в службе Рождества Христова. Мы упомянули о том, что она исполняется с особыми припевами в большие праздники, такие как праздник Рождества Христова. 9-я песня исполняется, перемежаясь не стихами библейской песни, а особо составленными для этого припевами. 9-я песня первого канона имеет ирмос и 3 тропаря. На наших предыдущих уроках мы разобрали ирмос и первые 2 тропаря. Сегодня обратимся к последнему, 3-му тропарю в 9-й песне первого канона. Текст его следующий. «Испытай, Ирод, время звезды, ея же вожденьем волсви в Вифлееме поклоняхуся Христу с дары, ей уже ко отечеству наставляеми лютого дету убийцу оставиша поругана». Итак, «испыта, Ирод, время звезды». «Испыта» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола, время, которое называется «аорист», это третье лицо единственного числа «аориста». «Испытати» — значит «выведать», «узнать». Здесь церковнославянское слово «испыта» переводит греческое слово со значением «точно узнать». «Испыта, Ирод, время звезды, ея же вожденьем волсви в Вифлееме поклоняхуся Христу». «Ея же» — это относительное местоимение в родительном падеже. «Ея же вожденьем», то есть «вождением которой волсви, волхвы, в Вифлееме поклоняхуся Христу с дары». «Поклонялись в Вифлееме Христу с дарами». Этот фрагмент заставляет нас вспомнить евангельское повествование 2 главы Евангелия от Матфея, где находим следующие слова: «Тогда Ирод тай призва волхвы и испытоваше от них время явльшиеся звезды». В синодальном переводе это 7 стих 2 главы Евангелия от Матфея. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Вот «выведал» по-церковнославянски «испытоваше». «Испытоваше» здесь другое время в Евангелии, «имперфект», другое прошедшее время. «Выведывал у них время явившейся звезды» или «время появления звезды». Дальше читаем в евангельском повествовании, в 8 стихе 2 главы, «И послав их Вифлеем, рече, шедше испытайте известно, о отрочати». «Известно» значит «точно». Слово «известный» в церковнославянском языке значит «точный», «верный», «несомненный». Так вот, «испытайте известного» значит «точно узнайте». В синодальном переводе «и послав их Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце». И вот здесь, в тексте канона, в праздник Рождества Христова, мы находим «испыта Ирод время звезды», то есть Ирод узнал, выведал. В переводе с греческого «точно узнал время звезды, ея же вождением», то есть вождением которой «волсви Вифлееме поклоняхуся Христу с дары». Волхвы Вифлееме поклонялись Христу с дарами. Профессор Скобланович, дореволюционный русский литургист, который написал комментарий к службе праздника Рождества Христова, делает вот к этому тексту следующее примечание. То греческое слово, которое переведено на церковнославянский язык словом «вождение», имеет в греческом тексте вот этого тропаря форму множественного числа, и он отмечает, что множественное число здесь может быть для указания на сложность в движении звезды и в наблюдении ее. «Ея же вождением» буквально с греческого получается «вождениями которой», «указаниями которой», «по указаниям которой волхвы в Вифлееме поклонялись Христу с дарами». Также на месте церковнославянского «поклоняхуся» — это одно из прошедших времен церковнославянского глагола «имперфект». Так вот, на месте этого слова в греческом тексте форма настоящего времени «поклоняются». Также форма настоящего времени, как отмечает Скобланович и в старообрядческом варианте, точнее, в дореформенном, дониконовском варианте текста этого канона, который до ныне находится в употреблении у наших старообрядцев. Волхвы поклоняются Христу с дарами. Далее читаем: «Ей уже ко отечеству наставляеми, лютого детоубийцу оставиша поругана». «Ей уже ко отечеству наставляеми». Слово «наставляти» или «наставити» в церковнославянских текстах переводит греческое слово «одигео», то есть «вести по дороге». Отсюда «одигитрия» — это название иконы Божией Матери. «Одигитрия» — путеводительница. Так вот, «одигео наставляти» или «наставити». «Ей уже ко отечеству наставляеми». То есть они, волхвы, были направляемы звездою к отечеству, к своей родине. На месте слова «ей уже» в греческом оригинале здесь употребляется выражение, которое можно было бы перевести на церковнославянский язык как «от нея же», «от которой», «от нея же наставляеми». Скобланович следующее примечание делает по этому поводу. Подобная конструкция употребляется по отношению лишь к действующему лицу, следовательно, звезда мыслится живым существом, ангелом. Ну вот, по поводу звезды, которая засияла в небе во время рождения Христа и которая привела волхвов Вифлеем существуют как естественно-научные, астрономические объяснения, так и объяснения, говорящие о том, что это было чудесное, особо устроенное Богом явление в небе. Вот как отмечает тот же Скобаланович, большинство отцов и учителей церкви относительно звезды волхвов держались того мнения, что она была нарочито создана Богом в момент рождения Спасителя. Так говорили Игнатий Богоносец, Ориген, Евсевий. Ну, а вот святитель Иоанн Златоуст высказывал мнение, что это был ангел в образе звезды. Скобаланович полагает, что выражение греческого текста, которое употребляется здесь, на месте фразы «ей уже ко отечеству наставляеми», что можно было бы более точно перевести на русский язык «от нея же ко отечеству наставляеми», так вот эта конструкция «от нея же», которая, как мы уже отметили, употребляется по отношению лишь к действующему лицу, это выражение позволяет полагать, что автор канона мыслил звезду живым существом, ангелом. Заключительная фраза тропаря «лютого детоубийцу оставиша поругана». «Лютый» переводит греческое слово со значением «страшный», «ужасный», «опасный», «оставиша поругана», то есть они оставили осмеянным детоубийцу Ирода. В Евангелии от Матфея во 2 главе 16 стихе читаем: «Тогда Ирод, видев, яко поруган бысть от волхвов, разгневася зело». В синодальном переводе: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался». Итак, «лютого детоубийцу оставиша поругана», то есть они оставили его осмеянным, оставили в посмеянии. Почему Ирод детоубийца? Потому что он приказал после бегства волхвов убить в Вифлееме всех младенцев от 2 лет и младше. Еще одно примечание Скобалановича по поводу выражения «ей уже ко отечеству наставляеми». Как говорит он, в Евангелии не сказано, что звезда сопровождала волхвов при возвращении их на родину. В Евангелии мы читаем, что волхвы, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою, но вот в каноне «ей же ко отечеству наставляеми». То есть получается, что звезда вела волхвов на родину. Скобаланович замечает, что, очевидно, песнописец, автор канона, так объясняет ту весть во сне, то откровение во сне, которую относительно этого получили волхвы. По евангельскому повествованию волхвы получили во сне откровение. Вот, видимо, по мысли автора канона, ангел, который дал волхвам откровение во сне, и ангел, который в виде звезды являлся на небе, был один и тот же ангел. Но повторим, что мнение о том, что звезда, Вифлеемская звезда, это был ангел, высказывает один только святой Иоанн Златоуст из числа святых отцов. Другие держатся иных объяснений. Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски и переведем его на русский язык. «Испыта Ирод время звезды, ея же вождением волсви Вифлееме поклоняхуся Христу с дары, ей уже ко отечеству наставляеми, лютого детоубийцу оставиша поругана». Ирод точно узнал время звезды, под руководством которой волхвы в Вифлееме поклонялись с дарами Христу, но направляемые ею в отечество они оставили страшного детоубийцу в посмеянии. Обращаемся теперь к 9-й песне 2-го канона. Ее ирмос, то есть первая строфа текста, текст, который служит также задостойником праздник Рождества Христова на литургии, задостойник, так называется песнопение, заменяющее песнопение «Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу» на литургии. Ирмос, 9-й песни 2-го канона, имеет следующий текст: «Любите, убо, нам, яко безбедное страхом, удобие, молчание. Любови уже, дево, песни ткати, спротяженно сложенные, неудобно есть, но и мати силу, елико есть произволение дашть». Вот этот весьма сложный текст, но часто употребляемый, поскольку он является задостойником, многие исследователи богослужебных текстов переводили на русский язык. Сегодня мы предложим вашему вниманию некоторые из этих переводов. Но вот давайте сначала разберем этот текст. Итак, «безбедное страхом молчание» — такая фраза здесь встречается. Следует отметить, что слово «беда» в церковнославянских текстах часто переводит греческое слово со значением «опасность». Пример употребления этого слова во втором послании апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 26 стих, мы читаем следующее. Апостол Павел говорит о себе: «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников». По-церковнославянски это звучит так: «беды в реках», то есть «я был в опасностях на реках», «беды от разбойник», «беды от сродник», «беды от язык», «опасности от сродников», «опасности от язычников». Итак, беда, опасность. Безбедный, соответственно, безопасный, и безбедное страхом молчание. Фразу эту можно понять так: молчание, которое ничем не грозит, то есть безопасное молчание, которое нам по страху, вот страхом, этот церковнославянский творительный падеж переводит греческий дательный падеж. Дательный падеж в греческом языке иногда указывает на причину или на способ совершения какого-то действия. По страху, из-за страха, по причине страха нам лучше было бы предпочесть молчание как безопасное. Лучше было бы предпочесть молчание как «яко безбедное», по-церковнославянски, «безбедный», «безопасный», «ничем не угрожающий». Первое слово в этом тексте «любити» переводит греческое слово со значением «любить», но это, как поясняет Скобланович, слово, которое употребляется, когда говорят о духовной любви к родителям, детям, отечеству. Также слово это может иметь значение «довольствоваться», «быть довольным чем-либо». Вообще греческий язык весьма изощренный в некоторых вещах, в частности, такое понятие, как «любовь», «любить», по-гречески передается разными словами, и даже вот в этом тексте, который мы разбираем, «любити» — это форма глагола «стерго», а вот далее здесь встречается в тексте слово «любовь», «любови уже, дево, песни ткати, спротяженно сложенные, неудобно есть». Так вот, слово «любовь» здесь переводит греческое слово «пофос». Совершенно неоднокоренные слова «стерго» и «пофос», но они на церковнославянский переводятся словами одного корня «любити», «любовию». Так что вот греческий язык в отношении этого понятия «любовь» очень тонкий, очень многие нюансы отражает. И вот первое слово «любити» переводит греческое слово со значением «духовной любви к отечеству, к родителям или детям», со значением также «довольствоваться» или «предпочитать». «Любите, убо, нам, яко безбедное страхом, удобие молчание». Нам было бы удобнее или легче предпочитать. Вот «любите» можно перевести как «предпочитать». Предпочитать молчание нам по страху, по благоговению. Было бы удобнее предпочитать молчание. как безопасное, то есть поскольку оно ничем не грозит. Далее «любовию же дево песни ткати, спротяженно сложенные, неудобно есть». «Песни ткати спротяженно сложенные», «спротяженный». Вот это слово переводит греческое слово со значением «протяженный», а также «напряженный», «усиленный» или «строгий» в образе жизни, «аккуратный». Таким образом, вот это выражение «спротяженно сложенное» можно было бы перевести в смысле «длинные песни», «пространные песни», либо в другом смысле «аккуратно», то есть «изощренно» или «стройно сложенные песни». «Любовью же дево песни ткати спротяженно сложенные, неудобно есть». Здесь содержится обращение к деве. «Дево» — слово это мы видим в звательном падеже. «Любовью», как мы уже отметили, дательный падеж, который находится здесь на месте церковнославянского творительного, может иметь значение причины или образа совершения действия, то есть «по любви к тебе». «По любви к тебе, дева, песни ткати», то есть «составлять песни». «Ткати» здесь действительно употреблено в греческом оригинале слово, которое имеет именно это значение «ткать». Скобланович делает к этому следующий комментарий. Слово это, которое здесь употребляется и имеет значение «ткать», в таком, как здесь употреблении, может быть, отражает эпоху так называемого «узлового письма», памятники которого содержат целые поэмы, а также законодательные акты, завещания, и сохранились они в Китае. И «узловое письмо» до ныне употребляется в Индии. Думают, что слово греческое «имнос», «гимн» от этого глагола. Интересное, однако, не абсолютное предположение Скобалановича. Тем не менее, здесь в любом случае в тексте яркая метафора. Не слагать, не петь песни, а вот ткать песни, искусно сложенные, или ткать песни, протяжно сложенные. «Неудобно есть» — вот это выражение переводит греческое слово со значением «трудно». «Трудно по любви к тебе, дева, ткать, слагать искусные, стройные или же протяжные песни. Но и мати силу, елико есть произволение, дашь. Но, мать, дай и силу, такую, каково у нас произволение, то есть каково у нас усердие, каково у нас желание». Здесь можно в этой фразе переставить слова для лучшего понимания этого текста. «Но и мати силу елико есть произволение дашть» — слова можно расположить так. «Но мати дашть и силу елико есть произволение». Прочитаем теперь этот текст по-церковнославянски еще раз и переведем его на русский язык. «Любите убо нам, яко безбедное страхом, удобие молчание, любовью же дево, песни ткати, спротяженно сложенные, неудобно есть, но и мати силу, елико есть произволение дашть». Вот перевод, который предлагает профессор Скобланович. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как безопасное. По любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно. Но ты и мать дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Ну, вот это один из возможных переводов, как мы уже отметили. Другие русские исследователи богослужебных текстов предлагали другие переводы. Об истории переводов этого текста мы немного поговорим уже на следующем занятии. Сегодня мы прощаемся с вами. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.